Вы же помните, еще апостол Павел говорил, что афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое. И мы всегда, когда встречаемся, ну что нового? А китайцы, вот, например, они как раз противоположного настроения. И они говорят так, что если вы хотите пожелать человеку что-нибудь такого, ну не очень хорошего, не очень хорошего, то говорят, жить тебе в эпоху перемен, то есть в эпоху нового, все время новое. Они считают, что самое лучшее, самое хорошее, удобное и спокойное – это жить без перемен, без новенького. А мы говорим, скучно жить без новенького. Скажите еще чего-нибудь. Да, ну вот, ну, откровений, правда, скажу, у меня никаких не было. Хотя я не сомневаюсь, что я очень хороший христианин, очень хороший. Даже в церковь хожу, и очень часто, как ни приду, все время «Христос воскресе» пою. Да. Но пока откровений не было. Но, тем не менее, все-таки говорят и другое, что все новое, то есть что воспринимается, кажется, как новое, на самом деле хорошее новое, это хорошо забытое старое. Это действительно может быть и так. Даже если мы коснемся таких простых вещей, как математики, то и там, если мы таблицу умножения вдруг начнем переделывать, то боюсь, что у нас вся жизнь перевернется. Таблица умножения остается незыблемой. Законы открытые, не знаю, когда и во веки веков, и Архимеды, и Евклиды, и прочие, и Пифагоры, то есть, да, все они так и остаются этими законами. Законы природы, как таковой, незыблемые, природы, я говорю, юридические законы меняются. Меняются, правда, по той причине, что мы меняемся. Мы меняемся. И чем хуже мы становимся, тем и законы становятся хуже. Какие-то, знаете, как расползаются. Недаром говорят, что закон, что дышло. Куда повернул, туда и вышло. А законы-то по существу, законы, природные законы, они как раз незыблемы, от них ну никуда не денешься. Природа так устроена, и все, и просто ничего не сделаешь. Поэтому, кстати, обратите внимание, что, назову страшное слово, но не пугайтесь, ничего страшного нет, тут свету много, и нас много, да. Что говорят, что сатанисты, да, они против чего борются? Против всего естественного, то, что присуще закону, законам природы, не юридическим, нет, это законам природы как таковым. А причина борьбы против законов природы – почему? Вот мы даже, подчас многие не имеем никаких богословских там знаний специальных и образования, но это естественно. А они-то знают, что все законы природы, и в том числе и законы существования нашей человеческой природы, эти законы, это есть не что иное, как отражение божественных свойств. Слышите? Человек богоподобен. По природе своей он подобен. Выражаясь богословским языком, я скажу так, что все богозданное, все, космос, жизнь, животные, все виды живых существ и, конечно, преимущественно человек, его разум, его сердце, да, все это есть, выражаясь богословским языком, это есть осуществленные божественные энергии. То, что на языке библейском называется «слово». Кто читал Библию, открывал когда-нибудь? А вообще стоит почитать, если кто не читал. То там даже о творении мира как написано. «И сказал Бог, и стало так». Слышите? «И сказал», то есть «слово». Человек, говорят, мыслит словами, а Бог мыслит делами. Так вот, «и сказал Бог», «сказал», слово же – это энергия. Правда же? Мы же все знаем, что слово – это энергия. Словом можно убить человека, действительно убить. Словом можно воскресить человека, и правда так. Посмотрите, как находились мудрые люди, которые могли прийти к человеку, находящимся просто в отчаянии, и словом своим буквально воскрешали его. что слово – это энергия, это сила. И божественное слово – это и есть энергия. Оно, осуществившись, и дало весь этот мир, или хотите, все это бытие, которое мы познаем. Правда, мы все познаем больше всего вокруг себя. Но и человек, как таковой, является им. Вот сейчас, говорят, есть выставка в Питере, по-моему, вы подскажете, выставка работ Малевича. Вот. Представляете, кто такой Малевич? Посмотрите на его вот такой портрет. Ой, как о многом он говорит. И что он писал? Настоящим и истинным произведением искусства является только то, которому нет ничего подобного в мире. Не случайно Бенуа, один из замечательных наших искусствоведов, да, сказал, этот черный квадрат Малевича – это есть не что иное, как вот та ужасная, разрушительная идея, которая в конечном счете приведет к погибели мира. Найдите, попробуйте в природе что-либо подобное этому черному квадрату в белой рамке. Никогда и во веки веков. Верх совершенства. В чем же? Я сделал то, чего не сделал Бог. Недаром он сам о себе говорит: «Я Бог». Откровенно выразился. Вы слышите? Мы вот не придаем значения тем внутренним процессам, которые идут в духовном мире. В духовном мире. Нам просто смешно кажется. Ну, скажу я Бог. Все будут хохотать. Ну, скажут, или дурак, или с ума сошел. Или шутник такой уже. А здесь подумайте. Силой своей личности он выражал протест. Я вот сделаю того, чего ты, Бог, не сделал. И истинный прекрасный является только то, что я сделал, а не ты, Бог. Слышите, как здорово? И моська лает на слона. И это, посмотрите, как возвеличивается, какие панегирические слова. А вы только послушайте, какие панегирики говорят в адрес этого черного квадрата. Вы только вдумайтесь в эти слова, которые произносятся. А полная пустота и бессодержательность. Но они прямо сверкают. Недаром говорят, не все то золото, что блестит. Пустота! И этими пустыми словами пытаются показать, что да, это богоборчество, выраженное в чем? Там никакого Бога в черном квадрате нет. Ничего не сказано, что Бога нет. Вы слышите? Идея какая! Дух творит себе формы. И вот, в частности, этот дух воплотился. В чем? В этой, кажется, пустушке. Да? Для человека, не понимающего, а он-то сказал, вот оно, где истинное искусство. Ну, мы же не об этом с вами, правда, собираемся говорить. Это просто так, это что-нибудь, да, новенькое, что ли, или старенькое. Трудно даже и сказать, какое это на самом деле. Но ситуация-то, видите, как таковая. Не случайно все происходит то, о чем мы говорим. Сейчас дух современности – это действительно дух очень-очень такого, я бы сказал, критического состояния, когда, может быть, происходит, может быть, не последнее, может быть, предпоследнее или предпред, вот тут еще не хватает, так сказать, силы прозорливости. Но действительно идет действительно сильнейшая борьба, именно борьба в области духа, а не этих внешних, как кажется, форм. Эти формы только выражают состояние духа. У Тютчева есть одна хорошая фраза, просто замечательная, которую, помню, когда я прочитал, так она уже легла просто на сердце, и так точно она выражает, если хотите, именно современность. Кажется, 21 век, а Тютчев-то при чем тут? Нет, он очень точно сказал. И это имеет прямое отношение к нашему времени, к нашему состоянию. А фраза его такая, поделюсь. «Не плоть, а дух растлился в наши дни». и человек отчаянно тоскует. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, страдает, переживает. Мы же все знаем, вот статистика – вещь формальная, о каких страшных вещах говорит. Вы посмотрите, как в цивилизованном мире, я обращаю ваше внимание, в цивилизованном мире, и у нас в России, как катастрофически увеличивается количество самоубийств. Это что-то такое, и какая-то эпидемия просто. Но не только это происходит, не только это, а идет еще какая кампания специальная, нарочитая, агитация, пропаганда самоубийств. Вы слышите даже, что творится? Это просто поразительная вещь. И человек отчаянно тоскует. Я помню, был просто поражен, когда впервые услышал где-то в Финляндии, как один епископ сказал, что сейчас на просвещенном, богатом, кажется, Западе более половины людей страдает от уныния, от отчаяния, от потери смысла жизни, от незнания того, что делать. И кажется, все есть, а что дальше? А что дальше? Ну, есть все, что дальше? Невольно обращаешь внимание, в Лавру к нам приезжают, ну, знаете, гостей со всего мира, везут на колясках, на чем только. И вот, и в чем суть посещения? Вот еду. И поехали обратно. Посмотрели. Смысл жизни. Изумительно. Ну ладно, дети, им все интересно. Они же только вошли в этот мир. Взрослые, которые, кажется, получили образование, которые имеют опыт жизни и ездят, ездят, где бы найти что-нибудь, успокоение своей души. А душа что ищет? Нигде покоя никак не найдет. Куда бы еще, чтобы увидеть? Слышите? Чтобы увидеть по всему миру. Думаешь, что если что-то я увижу, уже я найду. Нет покоя душе. Игумен Никон Воробьев справедливо писал в одном из писем. Если душа, если человек не найдет покоя в своей душе, в своем сердце, ни в каком месте земного шара он его не найдет. Мы сталкиваемся здесь. Вот одна фраза, как великолепно показала существование двух взаимоисключающих совершенно миров, двух взаимоисключающих мировоззрений, двух совершенно противоположных направлений жизни, противоположных стремлений, исканий, понимания даже самого смысла жизни. Один из этих смыслов жизни ищет, где этот смысл, где он, где этот зарыт этот смысл, где? Вне меня. Я его хочу получить, вне меня, его найти, к нему прилепиться, к нему обратиться. Вот этот, вот, все, вокруг, что меня. Смотрю, слышу, читаю. Кстати, чем больше мы видим, чем больше мы слышим, чем больше мы читаем, тем, знаете, наверное, скорее с ума сойдем. Потому что то, что показывает, то, о чем говорится, какие события происходят, только, Боже мой, что творится с миром? Он сходит с ума буквально. Это вы посмотрите, действительно, буквально, что происходит? Это подумайте. И это на основе, кажется, чего? Стремление человека, всю историю стремления к счастью. Что же оно есть? Один из древнейших философов Древней Греции, которого называли философом темным. Темным. А почему? У него был настолько язык, дело не в сложности, а настолько он был метафорический подчас. И для простого мышления просто непонятный Поэтому говорили темные. Как и часто, люди привыкли, ну, мыслить прямо. Малейший изгиб какой-нибудь, логический шаг, это уже, знаете, непостижимо. Но я просто что хочу сказать. Он жил в VI столетии до нашей эры. И он в простой, очень в простом образе, с какой иронией сказал о том, что такое счастье. И говорит, наверное, когда валы находят горох, то, наверное, они самые счастливые существа на свете. С таким, с каким, чувствуете, какой подспудный сарказм, когда он наблюдает окружающую жизнь и говорит, в чем видит счастье. Горох нашли, все. И больше им действительно ничего не надо. Все, предел счастья человек. Неужели и для тебя горох? Есть уже счастье. Мы все время стоим перед лицом вот двух совершенно несовместимых миров между собой. Два мировоззрения взаимоисключающие. Одно из них ищет счастье где? И истока счастья где? Вне себя. Вы же понимаете, что такое счастье? Вам скажут – богатство. Правда, интересно. А слава? Ну, это вообще предел. Власть? Господи, Боже мой, дайте его, дайте мне. Слышите? Вот один из миров. Все видит счастье именно вот в этих вот вещах. И хотя, кажется, опыт, хотя немного надо ума, чтобы понять, что это, какое это заблуждение, что, оказывается, по-прежнему это остается в сознании. Чем остается? Одним из великих искушений человеческой личности. Все время, вот, когда приходится говорить об этом, мне вспоминается ария князя Юрия из замечательной оперы «Сказание о граде Китеже», где князь Юрий, это князь этого города, поет, «О, слава, богатство суетные, о, наше житье маловременное, пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело – червям на съедение, а кости – земле на попрание». И последняя фраза, представляете, это могучий бас – это пробивает эту яму оркестровую. Это большой театр. И могучий голос. А слава, богатство куда пойдут? Это в советское время, слышите? В советское время, когда единственным, истинным, научным мировоззрением являлся атеизм. То есть вера в то, что человек, у тебя нет души, понятно? Нет для тебя вечности. Понятно? Понятно тебе или нет? Вот. Тебя ожидает вечная смерть, человек. Понятно тебе? Ура! Вот это мировоззрение. Вечная смерть ожидает тебя, человек. Что еще лучше и придумать? Даже и невозможно. Правда? О, научное мировоззрение! До какого ужаса можно дойти радоваться тому, что вечная смерть тебя ожидает. И вдруг в это время, на фоне этого, да, а слава, богатство куда пойдут? Замечательно. Это замечательно. Действительно, вот это один из миров. Вся направленность на это. Причем эта направленность к этому подкупает чем? Действительно, теми необходимыми потребностями, которые у человека, конечно же, есть, и которые необходимы, действительно, эти потребности. Ему необходимо есть, пить, одеваться, иметь удовлетворение этой жизнью. В этой жизни необходимые вещи есть, верно. И вот эта необходимость-то, которая действительно является таковой, вдруг это проецируется в бесконечность и ставится единственной целью и единственным смыслом жизни. И перед лицом чего? Неминуемого конца жизни. Добился. Помните, Борис Годунов поет тоже в опере. «Шестой уж год я царствую привольно, но счастья нет моей измученной душе». Вот это одно и великое искушение, перед которым стоит каждый живущий человек. Не так просто осознать его, не так просто понять. И я скажу, великое благо, что есть христианство, которое призывает человека снять эти розовые очки, этот обман с того, что будто бы весь смысл жизни вот в этом, что у тебя через час отнимется. Сейчас ты жив, через минуту тебя нет. Неужели трудно это понять? И в этом смысл жизни, да? Слава Богу, что еще есть христианство, которое призывает человека: подумай о другом, о чем другом. Оно говорит, что не может быть счастья в том, что отнимется. Более того, это величайшее из несчастий, когда кажется, ты уже имеешь счастье, тебя берут, хватит, ваше время истекло. Время истекло. Как? У меня все. Мне рассказывали, не знаю, насколько это верно или нет, что будто бы, ну уж не буду называть конкретно, не хочется, что будто бы действительно властители, которые обладали, ну, полнотой всего, но уже достигли, так? Как они умирали. Какими потоками ругательств они обливали врачей, которые не могли им помочь. Какой ужас, какие страдания. Все достигли. И что? И нужно оставить? Наше время с особой силой, мне кажется, ставит вот это, то, что можно назвать искушение. Это действительно искушение. Потому что это ложь, потому что это обман, это самообман. Обман, который идет совне. Самообман, когда вдруг человек увлекается этим. Христианство показывает совсем другое и говорит: человек, ты учти, ты не животное. Твоя личность неуничтожима. Ты бессмертен действительно. Кстати, уж сегодня бы, уж в наше это время, для каждого интересующегося человека, да, открыто, кажется, просто большое количество литературы, причем бесспорных фактов, свидетельствующих о том, что посмертная жизнь есть, что личность не исчезает, не умирает, не разлагается. Она, личность, не тело. Тело является только некой формой, определенной формы, до некоторого времени сопряженной с личностью. Но личность сама по себе неуничтожима. Смерть тела совсем не означает уничтожение личности. Еще раз говорю, сейчас такая масса, я бы сказал, достаточная литература, если не масса, достаточная. На фоне, конечно, пишут подчас и такие фантазии, дикие вещи, глупые. Но мне кажется, это пишут люди или с целью дискредитировать саму идею посмертного существования личности. Потому что чем более глупее представите вы это, тем больше отрицаний будет. Это естественно. Или просто пытаются просто фантазировать и больше ничего. На самом деле масса фактов, которые свидетельствуют о том, что душа – это реальность в человеке. Реальность, а не что-нибудь. Что душа, оказывается, может функционировать, скажу такое слово, извините, даже вне тела. И тем более она существует, когда тело вообще разлагается и исчезает. Это же факты, а не что-нибудь. главный вопрос, перед которым стоит каждый разумный человек, если он совсем не дошел до животного состояния. Вы обратите внимание, кстати, животное, оно же вверх не смотрит. Голова все время опущена сюда. Только человек, чело его поднято, думает о смысле жизни. И этот смысл жизни у него образуется как реальность только перед выбором между двух мировоззрений и двух миров. Слава Богу, что есть религия. Как только мы сказали слово «религия», мы сказали слово «Бог». Сказав слово «Бог», мы сразу же поняли, что речь идет уже не о чем-то изменяющемся вот этом мире, который вечно изменяется и приходит, как сказано в одном случае, приходит образ мира сего. То есть все меняется, все исчезает, все исчезает постоянно. Нет ничего, за что можно уцепиться. Когда мы говорим слово «Бог», мы говорим о чем-то вечно существующем. И вот здесь человек должен подумать о том, кто это есть Бог, в каком отношении человек стоит к Богу, что значит, когда религия говорит о существовании души в человеке, что это значит вечность бытия, которая открывается перед человеком, что это такое? Разумный человек, ну, должен же узнать. Ну, слушайте, когда мы заблудились в лесу, и есть возможность узнать, куда ведет эта дорога и куда эта, когда мы спрашиваем, вот, два человека и спрашиваем, мы же будем спрашивать, правда же? Захотим узнать. Потом смотрим даже на человека, почему он так говорит, можно ли ему поверить. И скажу вам удивительный факт, психологический факт, но с которым трудно не согласиться. Если один человек вам скажет, никуда не ходите, все, вы зашли в такой тупик, это вас Сусанин завел, нет выхода отсюда, так, все, оставайтесь и, ну, как сможете, так и живите. Один человек. Второй говорит, нет, есть выход, есть дорога. Какая? А вот эдакая и показывает. Вот такой-то путь, такие-то приметы. Что изберет человек, заблудившийся? Ну, разве непонятно что? Разве непонятно? Если все, больше нет, два. Один говорит, оставайся и не с места. Второй говорит, нет, есть. Что изберет человек? Я не знаю, правда, этого даже человека. Может, он врет? Хотя и не похоже. Но он называет такие приметы причем. Иди! Что изберет человек, у которого искание действительно пути домой, то есть искание смысла жизни? Что изберет? Неужели непонятно? Да что мне проку, когда вы говорите, что вот поживи, умрешь, и все, и как скотина тебя закопают? Или мне когда обещают действительно и говорят, что есть смысл жизни, есть вечность, есть переживание, есть причем какая еще вечность. Когда мы говорим о христианстве, то оно же вообще говорит о таких вещах, которые в трепет буквально приводят, что не только есть существование посмертной души, но, оказывается, ожидает и воскресение тела, будет оно. Правда, будет уже не таким, который сейчас мы имеем. Это смертное, это умирающее, это немощное, это болезненное, это, в конце концов, обезображивающееся даже. Нет, оно будет прекрасным и бессмертным. И это не сказка. Вы скажете, а почему не сказка? А потому, что та религия, которая говорит об этом, имеет все основания, достаточные основания, я бы сказал так, к тому, чтобы видеть, что здесь эта религия имеет неестественное, то есть невыдуманное людьми непридуманная фантазия, не образ философского осмысления действительности, а имеет реальные основания для того, чтобы судить о ней как религии, имеющей сверхъестественное происхождение. Я говорю о христианстве, имеющей все основания, достаточные основания для того, чтобы действительно увидеть, что это религия, не созданная людьми, а действительно полученная. Полученная действительно от самого Бога. И поэтому я верю тому, о чем она говорит, даже о таких вещах, которые я сейчас проверить не могу. Я не могу сейчас проверить, что будет всеобщее воскресение. Но если эта религия истинно имеет основание, тогда я верю и этому. Вот что оказывается чрезвычайно важно. И что же говорит эта религия? Что она обещает человеку? К чему она призывает человека? Эта религия говорит, что человек – это богоподобное существо. Но это богоподобие, оно не просто задано в человеке, оно и требует осуществления. Оно в семени только дано в человеку, как вот семечко какое-то дается, семечко. Ну где тут яблоня в семечке? Попробуйте рассмотреть его. И когда, если бы я никогда в жизни не видел, и что того, что из семечки может быть это дерево, я бы сказал, что вы мне чушь говорите? Это семечко, и говорите, яблоня? Да что вы? И что, и яблоки будут? Да? Ну, знаете ли, кому-нибудь ребенку расскажите мне эту сказку, а меня не проведешь. Вот бы какой я умный был бы и сказал тому, кто мне показал это семечко и вдруг нарисовал картину, какой из этих семечек можно как вырастить, какой чудный сад, в котором будут великолепные цветы, разные плоды и так далее. Скажу, знаете что? Что вы мне голову морочите? Вот, если бы я прилетел с другой какой-то планеты, где когда-нибудь такого не было. Ну, правда же? Ну, правда. Посмотрите на эти семена. И вы мне сад? Или другую картину? Я с другой планеты теперь прилетаю. Прилетаю зимой. Зима. Все покрыто снегом. Мороз. Мне показывают, видите, вот этот вот голый лес стоит. Я говорю, вижу, конечно, да, мороз все. Вы знаете, все это зазеленеет, зацветет, заблагоухает, покроется таким покровом травы и цветов. Что бы я ему сказал? Вы слышите? Вы помните уже? Поняли, что я сказал? Вы же прозорливые, правда же? Ну, знаете что? Что вы мне говорите, чушь такую? Это здесь, да? Что же я не вижу? Из этого мороза ледяного, когда все должно тут уже погибло, все насмерть. Смерть тут. И вы мне говорите, тут будет такая жизнь. Чушь-то какая. Недаром очень многие действительно приводят эти примеры или подобные примеры, приводит, чтобы показать, что мы все стоим перед точно такой же реальностью, но уже человеческой жизни как таковой. Смерть, зима – это вовсе не какая-то абсолютная точка существования нашего. Нет, никак нет. После зимы будет весна, будет расцвет. Вся задача только в том, чтобы к этому расцвету подготовиться надлежащим образом. Подготовиться надо к этому. И какое великое благо для человека, когда он верит в добро, верит в истину, верит в свет, верит в жизнь, а не в эту мертвечину. А не в мертвечину. Атеизм и есть мертвечина. Тебя ожидает вечная смерть. Понятно? Видишь, все умирают, и ты так же. И все. Но если о тебе писали, еще говорили, ну, какое-то время люди, может, поговорят о тебе. Но тебе от этого не будет ни жарко, ни холодно. Ну, как же это такое? А так, когда ты спишь, тебе что? Ты что, радуешься, что тебя хвалят? Или страдаешь от того, что тебя ругают, когда спишь? Ну, нет, ничего. Вот так и будет. Устраивает такой тебя смысл жизни? Да? Слышите, перед чем мы стоим? Христианство открывает перспективу жизни. И, что самое главное, что самое, может быть, важное, христианство дает смысл этой моей жизни. Какое это великое благо. Я начинаю тогда понимать, почему я живу, и каким я должен быть, и к чему я должен стремиться. К чему я знаю теперь, к чему я должен стремиться. Я должен стремиться вот к этой весне, к этому солнцу, к этому цветению прекрасному и благоуханию. Вот к чему я должен стремиться. Вот, оказывается, смысл жизни. И я начинаю искать, где, как это, как прийти к этому надлежащим образом, как не ошибиться мне, чтобы пойти по верной дороге, а не попасть в какое-нибудь болото вместо истинного наследия. Православие как раз является этим путем. Православие открывает человеку законы нашей жизни. Не юридические законы, а законы человеческой жизни. Вот хочу просто с сожалением сказать, как жалко, что светская психология не изучает наследие тех, кого Церковь именует святыми отцами. Вы учтите, почему называют их святыми-то? Это же люди, которые на опыте, личном опыте жизни познали законы жизни. Они именно познали эти законы. Вы знаете, как мы всегда обращаемся к опытным людям за советом, которые прошли, что-то делали, это уже знают, мы к ним обращаемся. Здесь вопрос касается вечности, вечной жизни. Они прошли вот этим путем. Они познали эти законы, и как важно познакомиться с этим. Оказывается, они говорят, что Евангелие – это действительно вечная книга. Вечная книга. В каком смысле вечная? Не в том, что она вечно существует или будет там вечно существовать, а в том, что она открывает законы, вечные законы, зная которые – действительно, человек может идти верным и твердым путем. Насколько это необходимо человеку, это совершенно ясно. Особенно это необходимо, когда мы говорим о воспитании человека. Мы все говорим сейчас особенно о воспитании человека. И в то же время обратите внимание, что мы знаем о воспитании. И какая часто возникает у нас неразрешимая проблема, когда вдруг начинают ребенка растят и не думают о его воспитании, а просто его растят, одевают, обувают, кормят, шлепают, если надоел. Не надоел? Ну ладно, и хорошо. А воспитание? Нет. Что такое воспитание? А что это такое воспитание? Интересно. О чем идет речь? Говорят так, что воспитание, самая суть воспитания заключается в том, чтобы приучить ребенка, не заставить, а научить ребенка бороться, ну, сначала скажу очень кратко и сильно, самим собой. Научить бороться с самим собой. Что значит самим собой? Что это означает? Научиться бороться своими желаниями. Своим, если хотите, своим упрямством. Своими, если хотите, идеями подчас такими, которые ребенок еще ничего не понимает, Но его говорят, ты подумай, посмотри, надо помочь. Видишь, идея абсурдная. Бороться с самим собой. Вот если сказать кратко. Вот что такое воспитание. А оно, конечно, имеет очень широкий круг различных задач. Это и умение вести себя, то есть даже культура поведения. Умение вести себя за столом. Умение сдерживать себя за столом. Не только вести себя, а сдерживать даже в этом плане. Вы подумайте, я вот всегда с восхищением вспоминаю. Конечно, не все согласятся со мной, когда я сказал слово «с восхищением». Но когда мне еще рассказывали, как было в деревне, как там вели себя за столом. Как мне моя мама рассказывала о своей старшей сестре. Как та за столом, старшая, вдруг чего-то засмеялась. Она тут же получила деревянной ложкой в лоб от отца. Это во-первых. Во-вторых, ей было приказано выйти из-за стола. За столом было молчание. Это просто непредставимо. Молчание было за столом. Никто не смел разговаривать. Скажу, что за ужас. А вы только подумайте, это же удивительный факт. Откуда это и зачем и почему? Об этом стоит подумать, откуда это идет. Сейчас из какой, я бы сказал, из какого глубинного понимания человеческого существа? Ведь происходило на самом деле за столом, что происходит? Великое дело. Дело питания человека. То есть того, без чего человек жить не может. Делать ничего не может. Молиться не может. Ничего не может. Если тело не будет напитано. Происходит великое дело питания. И обратите внимание, что потом произошло. Это превратили в развлечение. Слышите, такое серьезное дело превратили в развлечение. Правда же разница есть? Одно дело, действительно, человек кушает пищу, да, он делает его способным. Другое дело – развлечение. Та-та-та-та-та-та, музыка играет, все. Это и между прочим, и человек в то же время, кажется, и ест, и ищет, если хотите, наслаждение, времяпровождение и так далее. До чего разные подходы. Кстати, в монастырях, ну, если нет такой, если не испорчено ничего, то в монастырях и до сих пор в наших монастырях за трапезой, это называется трапеза, полное молчание, никаких разговоров. И в это время единственное, что происходит – чтение. Кто-то, один из монахов, в это время читает. Или читает жизнь какого-то святого, житие. Или читает что-то из святотельских творений, какие-то полезные научения. Полезные вещи читает. Все сидят молча. Кстати, говорят, Это нашим медикам это очень важно было бы заняться этим вопросом, что именно в это время, в молчании, как раз наилучшим образом происходит усвоение пищи. Не тогда, когда он весь отвлекается, развлекается во все стороны, и когда он поглощает, заглатывает, знаете, как крокодил, не думая. Так? Или когда напротив, в полной тишине, в спокойствии, в неспешности он делает это великое дело. Причем призывается при этом, если это возможно. Вот в монастырях, например. Но дело-то в монастыре просто, ну, как пример. А на самом деле это все бы надо. В это время даже вкушение пищи с молитвой. Совсем иное происходило бы питание тела. совсем другое это производило бы действие на душу, на психику, на нервы, которые у всех у нас, боже мой, развинчены, как расстроенные фортепиано. Здесь происходит, слышите, успокоение какое-то, умиротворение происходит. Посмотрите, как интересно, а? Это идет из каких корней? Религиозных. Мир этого не знает. Посмотрите, как греки пировали римляне. Боже ты мой, что там творится. Да и наши предки тоже славяне. Были пиры, христианство вдруг показало. Это неверно, что вы так делаете. Это неправильно. Правильно вот как. Если вы хотите, вы же хотите быть здоровыми, правда? Вы хотите, чтобы ваша пища была максимально рационально воспринята. Вот как оказывается правильно. Очень интересный момент. Очень интересный. А это один, я бы сказал, один из воспитательных моментов. Мы говорим о воспитании. Ведь питание – это является наиболее близким нам, человеческому существу. Наиболее близким. То, с чем мы постоянно соприкасаемся. И здесь, поэтому, здесь – это, если хотите, один из первейших элементов, на который следует обратить внимание, когда мы говорим о воспитании. Совершенно естественно, что здесь происходит и что? Элемент какого? Борьбы с собой. Ну, еще бы. Особенно детям. Как им хочется во все стороны. И действительно приучают, смотришь, ребенок бегает, хватает со стола, опять побежал туда, побежал сюда, схватил тут, да. Никакой дисциплины, пищи нет, захотел, хлопнул холодильником, что хочет, хватает. Слушайте, вы слышите, что такое? Вы слышите, какой хаос в душе человеческой, в его поведении? Это воспитание? Я не знаю, каким словом это назвать, противоположность, воспитание, развитание, не знаю, как, придумайте. Я думаю, что словесники что-нибудь придумают, какое-нибудь слово. Но дело-то, то есть, точно наоборот. Хуже нет этого, когда каждый хватает, ест как попало, там-там-там, идет по улице, все что угодно, никакой, вы слышите, дисциплины духа уже нет. Дисциплины жизни уже нет. Нет этого. Нет. Все развинчивается. Вы слышите? Попробуйте развинтить машину и на ней поехать. И тогда узнаем, что это такое. Здесь с детства развинчиваем человека. Мы говорили о двух мирах. Как важно, насколько это можно раньше. Это каждый родитель видит. Как важно уже с детства заложить правильное понимание в человеке смысла жизни. Мы как-то забыли о своем детстве. И это очень печально, что мы забыли. Очень печально. Дети гораздо умнее, чем это мы вот сейчас смотрим. Ой, какой дурачок! И тут же хвастается, он у меня такой умный, что вы! И так не поймешь, дурачок или умный. Вот, в полном недоумении. В общем, так, как это мамаша или папаша, как это хочется в данном случае. Когда хочется, чтобы не понимал, он дурачок не понимает. И наоборот. Очень важно уже с детства заложить вот эти мировоззренческие основы. Это в высшей степени важно. Уже чтобы человек уже понимал о том, зачем он учится. Его учат тому, другому, третьему. Почему нужна определенная дисциплина жизни. Почему нужно вот такое-то поведение? Самое страшное, я вам говорю, и почему мы не можем воспитать? Ребенок не понимает, зачем это? Почему нужно вот так сидеть за столом? С какой стати? Почему я должен себя вести вот так? Почему? У него естественный процесс. И мы вместо того, чтобы это ребенку с трудом, с терпением, конечно, потому что ребенок есть ребенок, но объяснять, вводить его, если хотите, в курс мировоззрения. Не просто говорить, что Боженька там есть, как это иногда делают. Не просто заставляют ходить в церковь и держат его Стой! Зачем? Бедный, не знает, что делать. Отстой, попробуй там 2 часа, то 3 часа. Он, для него пытка настоящая. Надо же объяснять и суметь объяснить, чтобы он понял, да, зачем и почему. Что это такое церковь? Что такое молиться? Что такое молиться, мы говорим ребенку? Что молись? Это такое помахать рукой, да? И часто именно к этому только и приучают. А именно помолиться человека и не научают. Воспитание без этого, христианское, я говорю, воспитание, невозможно. И скажу более того, что когда мы говорим христианское воспитание, то я скажу только об одном, что христианство дает еще целый ряд таких вещей, которых вне христианства нет. И поэтому христианство является более эффективным способом воспитания человека, нежели вне христианства. Потому что христианство говорит, вот это вот нельзя или не стоит делать. То, что напротив, вне христианства, конечно, это делай. Возьмите сейчас, до чего докатились, что называется, до идеи лидерства. Это только одно слово можно сказать – докатились. Кто такой лидер? Он первый. Он стоит над всеми. Все прочие не лидеры. Все прочие находятся в униженном каком-то состоянии. Почему лидерство воспитывают? Это говорят об этом родители. Это говорят подчас сами учителя тоже. Воспитываем лидера. Да разве можно? А христианство что говорит? Ты должен со всеми быть ровным. Никогда не думать о себе больше, чем о других, что я выше и лучше других. Ко всем относиться не только ровно, а с полным дружелюбием и даже более чем дружелюбием. Даже, если хочешь, его считай даже лучшим, чем ты. А если видишь, что в чем-то помогай ему, то есть воспитывать не лидера надо, а друга воспитывать надо. Любовь надо воспитывать, а не гордыню. Вот о чем говорит христианство. И в наше время, я вам скажу, вот этот момент, он приобретает исключительно важное значение. Потому что сейчас, увы, только и слышим о лидерах. Лидеры, молодежный лидер и прочие лидеры, да и этот лидер ходит, как гусь лапчатый. Не лидеров мы должны воспитывать, а друзей. Каких друзей? Готовы душу свою положить за людей, за своих друзей. Не над ними стоять, а любить их. Вы слышите, к чему христианство призывает? Какие противоположные тенденции даже в самом направлении воспитания человека. Если бы мы обратили на это внимание, то мы бы очень скоро увидели, что, оказывается, целый ряд вещей, которые связаны с христианскими вот этими импульсами воспитания, невозможно осуществить, поскольку они не осуществлены в нас, в родителях. Самые первые главные, когда касается воспитания, самый главный вопрос – это воспитание самих себя. Как можем мы воспитать ребенка, когда то и дело срываем на него наши нервы? Как можем мы воспитать ребенка в добре, когда при ребенке, какие только мы говорим вещи, какие оскорбительные, какие ядовитые, какие лукавые речи подчас мы ведем о других людях при ребенке? То есть мы ведем прям подчас бесовских образ жизни. И хотим, чтобы наши дети были ангелами. Неужели не понимаем этого? Воспитание детей должно происходить совместно с самовоспитанием. без обращения к себе самому, без сдерживания своих, этих подчас неупорядоченных совершенно, диких совершенно страстей, никогда мы никого не воспитаем. Только словами мы всего не добьемся. Пример – самое сильное оружие воспитания. Но, конечно, тут требуется и правильное слово, верно, и правильное поведение, верно, но без самовоспитания этого добиться невозможно.